Глава 8. Космонит гневается. Гледия на миг затаила дыхание, и оно вырвалось из ее сложенных губ почти со свистом. «А я уверена, что понятия не имею. А кто это сделал, вы знаете?» Бейли кивнул. «Тот же, кто убил вашего мужа».
«Как?»
«А вот так. Убийство вашего мужа – первое в истории Солярии. Через месяц происходит другое убийство или покушение на него». Может ли это быть совпадением? Два разных преступника убивают на протяжении месяца в мире, где нет преступности? Примите во внимание и то, что вторая жертва занималась расследованием первого преступления и тем самым представляла серьезную опасность для убийцы.
Что ж, Гледия принялась за десерт, если ваша точка зрения такова, тогда я невиновна.
Это почему же, Гледия?
Ну как же, Элайдж, я никогда в жизни даже не приближалась к имению Грюера. Значит, и агента Грюера отравить не могла. А если я его не отравляла, значит, и мужа своего не убивала.
Видя, что Бейли сурово молчит, она как будто упала духом, и уголки ее маленького рта опустились.
Вам так не кажется, Элайдж?
Не уверен. Я же сказал, что знаю способ, каким был отравлен Грюер. Способ изобретательный, и любой житель Солярии мог им воспользоваться, был он в имении Грюера или нет. Бывал он там когда-либо или нет? Гледия стиснула кулаки.
«Вы хотите сказать, что я преступница?»
«Ничего подобного я не утверждал».
«Но подразумевали».
Она была в ярости, губы плотно сжались, на скулах выступили пятна.
«Вот почему вы хотели меня видеть? Чтобы задавать коварные вопросы? Чтобы поймать меня?»
«Подождите же! Вы показались мне таким участливым, таким понимающим! Ах вы, землянин!» На последних словах ее голос сорвался. Дэниел, обратив к ней безмятежный взор, сказал. «Простите, госпожа Дельмар, вы слишком сильно сжимаете нож и можете порезаться. Пожалуйста, осторожнее». Гледи свирепо уставилась на маленький, тупой и, конечно же, совершенно безобидный ножик у себя в руке и вдруг судорожно вскинула его наверх. «Меня вам не достать, Гледи», — сказал Бейли.
«Да кому вы нужны? Уф!»
Она передернулась от преувеличенного отвращения и крикнула «Прекратить сеанс!». Последние слова предназначались, очевидно, роботу за кадром. Гледия и ее стол тут же исчезли, и стена столовой вернулась на место. «Если я правильно понял, — сказал Дэниел, — вы считаете эту женщину виновной?» «Нет, — безразлично ответил Бейли. Ей, бедняжке, недостает очень многих качеств, которые необходимы убийце». «Она вспыльчива».
«Ну и что?» Большинство людей вспыльчиво. Не забудьте также, что она длительное время жила под сильным напряжением. Если бы я был в таком состоянии, и кто-нибудь напал на меня так, как я, по ее мнению, на нее, я бы не то что ножиком замахнулся.
Я не сумел разгадать, подобно вам, каким образом можно отравить человека на расстоянии.
Я знал, что не сумеете, с удовольствием произнес Бейли. Именно эту загадку вы и не в состоянии разрешить. Сказал он это, как отрезал, а Дэниел воспринял его слова так же спокойно и серьезно, как всегда. «Дэниел, у меня для вас два задания».
«Какие, партнеры Лайдж?»
«Во-первых, свяжитесь с доктором Тулом и выясните, в каком состоянии была госпожа Дельмар после убийства мужа? Много ли с ней было хлопот и так далее?»
«Вы хотите выяснить что-то определенное?»
«Нет, просто пытаюсь собрать данные. У них здесь это нелегко». Во-вторых, узнайте, кто замещает Грюера в службе безопасности, и завтра, прямо с утра, устройте мне с ним сеанс. Ну а я, безрадостно добавил Бейли, пойду спать и будем надеяться усну. Как вы думаете, можно здесь достать приличный книгофильм? Почти капризно спросил он.
Я посоветовал бы вам обратиться к роботу-библиотекарю, ответил Дэниел.
Бейли раздражало, что придется иметь дело с роботом. Он предпочел бы сам порыться в сласть в библиотеке. «Нет», — говорил он, — «классики мне не надо, а обычную билетристику из жизни современной Солярии, с полдюжины штук». Робот повиновался. Куда ему было деться? Но все время, пока нажимал нужные клавиши, чтобы извлечь заказанные книгофильмы с полок и доставить их к щели выдачи, и пока вручал их Бейли, он не переставал почтительно бубнить, знакомя инспектора с богатствами своей библиотеки. Не желает ли хозяин приключенческий роман о временах заселения планеты? Или прекрасное пособие по химии, с движущимися моделями атомов, или фантастику, или учебник галактографии. Перечню не было конца. Разозленный Бейли дождался своей полудюжины книг, сказал «хватит», сам схватил проектор и пошел прочь. Робот потащился за ним, спрашивая: «Помочь вам с настройкой, хозяин?» Бейли повернулся и рявкнул: «Нет, стой, где стоишь!» Робот поклонился и остался на месте. Улегшись в постель со светом у изголовья, Бейли почти пожалел о своем решении. Проектор был не той модели, с которой ему раньше доводилось иметь дело, и Бейли попросту не представлял, как вставлять пленку. Но он не сдался, разобрал аппарат и кое-как сообразил, что нужно делать. Фильм он зарядил, и хотя изображение было несколько нечетким, краткая независимость от роботов стоила того. В следующие полтора часа Бейли просмотрел 4 из 6 книгофильмов и разочаровался. У него родилась была теория, что лучший способ ознакомиться с солярианским образом жизни – почитать их романы. Ведь без знакомства с Солярией и ее нравами вести следствие с умом было невозможно. Теперь теория провалилась. Он просмотрел эти романы. Там люди со смехотворными проблемами вели себя как дураки и совершали загадочные действия. Почему женщина бросает свою работу, узнав, что ее отпрыск избрал ту же профессию, и отказывается объяснить причину своего поступка, пока все не запутывается самым смешным и невыносимым образом? Почему доктор и художница чувствуют себя униженными, когда их назначают друг другу? И что такого благородного в намерении доктора заняться робототехникой? Бейли заправил в проектор 5-й фильм и отрегулировал изображение. Устал он как собака. Так устал, что впоследствии не мог вспомнить, о чем был 5-й роман, обещавший быть остросюжетным. Помнил только начало, где новый хозяин вступает во владение поместьем и просматривает счета фильмы, предоставленные ему почтительным роботом. Он, должно быть, так и уснул с проектором на голове, при полном свете. Потом, наверное, тихонько вошел робот, осторожно снял с Бейли проектор и выключил свет. Во всяком случае, Илайч спал, и ему снилась Джесси. Все было как прежде. Он никуда не улетал с земли, и они собирались в столовую. А потом на субэфирное шоу с друзьями. Поедут на экспрессе, там будет много народу. Все хорошо, никаких забот. Илайч был счастлив. И Джесси была такой красивой. Она как-то ухитрилась похудеть. Почему она такая стройная и красивая? И еще одна странность. Почему-то на них светило солнце. Илайч смотрел вверх. Там было только сводчатое перекрытие верхнего горизонта. И все же солнце светило, ярко озаряя все вокруг. И никто не боялся. Бейли проснулся в тревоге и сел завтракать, не обращая внимания на роботов, прислуживающих за столом. Он не разговаривал с Дэниелом, не задавал вопросов и поглощал превосходный кофе, не разбирая вкуса. Почему ему приснился свет невидимого солнца? Можно понять, если снятся Земля и Джесси, но при чем тут солнце? И почему этот сон продолжает его беспокоить?
«Партнер Илайч», — осторожно сказал Дэниел. «Корвин Атлбиш выйдет на связь через полчаса. Я договорился».
«Кто такой Корвин?» — буркнул Бейли, подливая в чашку кофе.
«Он первый заместитель агента Грюера и сейчас исполняет его обязанности».
«Тогда давайте его».
«Я же говорил, что сеанс назначен через полчаса».
«Мне безразлично, когда он назначен. Соедините меня с ним немедленно. Это приказ».
«Я попытаюсь, партнер Элайдж, но он может не дать согласия на сеанс».
«А вы попробуйте, Дэниел, и поживее». Заместитель директора службы безопасности ответил на вызов. И Бейли в первый раз на Солярии увидел космонита, который соответствовал земным представлениям. Атлбиш был высоким, стройным и бронзово-кожим. У него были светло-карие глаза и выступающий подбородок. Он немного походил на Дэниела, но Дэниел был безупречен, почти как бог, а у Атлбиша все же проступало в лице нечто человеческое. Сейчас он брился. Из карандашика на руке била струйка тонкого абразива, снимающая растительность со щек и подбородка и превращая ее в невидимую пыль. Бейли узнал этот прибор по описанию, хотя никогда раньше не видел его.
«Вы землянин?» – процедил Атлбиш,
сквозь сжатые губы. Он как раз проводил струйкой абразива под носом. «Элайдж Бейли, инспектор класса С7, Земля». «Уж очень вы рано!» Атлбиш закрыл свой бритвенный прибор и бросил куда-то за пределы кадра. «Что там у вас, землянин?» Бейли в лучшие времена был не в восторге от такого тона, а сейчас он просто вскипел. «Как себя чувствует агент Грюер?» — спросил он. «Жив пока. Может и выживет». «Ваши солярианские отравители не разбираются в дозах», — кивнул Бейли. «Опыта не хватает. Грюеру подсыпали слишком много, и его вырвало. Половина этой дозы убила бы его».
«Отравители? Никаких следов яда не обнаружено».
«Я Сафат. Вам что, мало доказательств?»
«Всякое случается». Атлбиш потер лицо, проверяя, гладко ли выбрит. «Кто знает, какие нарушения обмена могут быть у человека старше 250?»
«И у вас есть авторитетное медицинское заключение?»
«Доктор Тул докладывает».
Это довершило дело. Гнев, кипевший в Бейли с момента пробуждения, прорвался наружу, и землянин гаркнул. «Плевал я на доктора Тула! Я сказал авторитетное заключение! Ваши доктора ничего не смыслят, как не смыслили бы и детективы, будь они у вас! Детектива пришлось выписывать с земли, выпишите заодно и доктора!» «Уж не вы ли мне будете указывать?» — холодно спросил солярианин. «Да, и притом бесплатно. Пользуйтесь на здоровье!» «Грюер был отравлен, я свидетель. Он выпил, поперхнулся и стал кричать, что ему жжет горло. Чего же было ожидать, если он расследовал?» «Что расследовал?» — невозмутимо спросил Атлбиш. Бейли стесняло присутствие Дэниела, который, как всегда, сидел поодаль, в футах в 10. Ведь Грюер не хотел, чтобы представитель Авроры знал о расследовании. Поэтому Бейли промямлил. «Что-то связанное с политикой». Атлбиш скрестил руки и принял отстраненный, скучающий и довольно враждебный вид. «У нас на Солярии не существует политики в том смысле, как ее понимают в других мирах. Хеннис Грюер – хороший человек, но у него слишком развито воображение. Это он настоял, чтобы мы вас пригласили, наслушавшись о вас каких-то историй. Даже принял условие, чтобы вам в партнеры дали аврарианца. Я лично не видел в том необходимости». «Никакой тайны не существует. Рикена Дельмара убила жена, и мы разберемся, как и почему. А если и не разберемся, ей сделают генетический анализ и примут нужные меры. Что касается Грюера, то ваши фантазии об отравлении никого не волнуют». «Вы намекаете на то, что я здесь больше не нужен?» — недоверчиво спросил Бейли.
«Думаю, что не нужны. Если хотите вернуться на Землю, возвращайтесь. Я бы даже сказал, сделайте одолжение».
Бейли, сам себе удивляясь, выкрикнул. «Нет, сэр, я и с места не сдвинусь».
«Мы вас наняли, господин сыщик. Мы можем и уволить. Вы вернетесь на родную планету».
«Ну нет. Послушайте-ка меня. Очень вам советую. Вы космонит, сверхчеловек. А я землянин. Но при всем моем к вам почтении... И с нижайшими извинениями я скажу, вы трусите!»
«Прошу взять ваши слова обратно!»
Атлбиш выпрямился во весь свой рост, 6 футов с лишним, и надменно сверху вниз посмотрел на землянина.
«Трусите еще как! Вы думаете, что если возьметесь за это дело, будете следующим, и сдаетесь, чтобы они оставили вас в покое, оставили вам вашу жалкую жизнь?»
Бейли не имел представления, кто такие эти они и существуют ли они вообще. Он язвил наугад и наслаждался тем, как его слова бьют по самолюбию надменного космонита. «Через час вас здесь не будет», — сказал Атлбиш в холодном гневе, указывая пальцем на Бейли. «И клянусь вам, не отвертеться никакими дипломатическими уловками».
«Поберегите свои угрозы, космонит. Земля для вас ничего не значит, согласен. Но я здесь не один. Позвольте представить вам моего партнера Дэниела Олива. Он аврарианец, и если молчит, то потому что разговоры не его дело. Следствие возглавляю я. Но слушать он слушает, ни слова не упустит. Я вам прямо скажу, Атлбиш». Бейли с наслаждением назвал его просто по фамилии. «Аврору
и прочие 40 с лишним внешних миров очень интересует то, что вы тут на Солярии вытворяете. Если вы нас вышвырнете, Солярию окружат боевые корабли. Я землянин и знаю порядок. За ущемлением прав следует применение силы. Атлбиш с некоторым беспокойством перевел взгляд на Дэниела и сбавил тон. «Здесь не происходит ничего такого, что могло бы интересовать другие планеты». Грюер считал иначе, и мой партнер его слышал. Не тот был момент, чтобы останавливаться перед ложью. Дэниел при последних словах Бейли повернул голову, но инспектор притворился, будто не видит, и продолжал. «Я намерен и дальше вести следствие, хотя отдал бы все, чтобы вернуться на Землю. Одна только мечтание лишает меня покоя. Если бы этот кишащий роботами дворец, в котором я живу, был мой, я отдал бы и его, и вас, и весь ваш поганый мир за билет домой. Но не вам меня выгонять. Никто не выгонит меня отсюда, пока дело, которое мне поручили, не будет раскрыто. Попробуйте только удалить меня против воли, и окажетесь перед стволами космических орудий. Более того, с этого момента я буду вести следствие по-своему. Я за него отвечаю и буду говорить с теми людьми, с какими захочу. И не по видео, а лично. Я привык общаться с живыми людьми. Так оно и будет. И мне нужно официальное разрешение на это от вашего ведомства. Это невозможно, немыслимо! Скажите ему, Дэниел.
Как вас уже информировал мой партнер, агент Атлбиш, бесстрастно заговорил андроид. Нас прислали сюда вести следствие. Нам необходимо его завершить. Мы не хотим, разумеется, нарушать ваши обычаи, и, возможно, в личных визитах не будет необходимости. Хотя ваше разрешение на них в случае надобности было бы полезно, как уже сказал инспектор Бейли. Насильственное удаление нас с планеты мы рассматриваем как нежелательное, хотя и сожалеем о том, что наше пребывание может быть неприятно вам или другим солярианам. Бейли выслушал эту высокопарную речь, скривив губы в гримасе, которую никак нельзя было назвать улыбкой. Тому, кто знал, что Дэниел робот, было ясно, что он старается не обидеть ни того, ни другого из людей. Тому же, кто считал Дэниела аврарианцем, гражданином старейшего и наиболее могущественного в военном отношении внешнего мира, его речь казалась, вероятно, набором угроз, слегка прикрытых учтивостью. Атлбиш прикоснулся кончиками пальцев к колбу. «Я подумаю». «Только не слишком долго», — сказал Бейли. «Потому что мне нужно посетить кое-кого в ближайший час. Лично. Конец сеанса». Бейли с удивлением и одновременно удовольствием уставился на то место, где только что был Атлбиш. Ничего этого он не обдумывал заранее. Все произошло внезапно, под влиянием сна и неоправданной надменности Атлбиша. Но Бейли был рад, что так получилось. Ему давно хотелось взять дело в свои руки. «Так его, космонита поганого», — подумал он. Он хотел бы, чтобы при этой сцене присутствовало все население Земли. Тем более, что Атлбиш — воплощенный образ космонита. Тем лучше. Только с чего он, Бейли, так распалился, требуя права на личные визиты? Он и сам не мог понять. Да, он составил для себя план действий, и личные контакты были частью этого плана. Пусть так. Но когда речь зашла о визитах, Бейли ощутил вдруг душевный подъем и готовность, безо всякой на то надобности, сокрушать окружающие его стены. Почему? Это чувство не имело отношения к убийству и даже к опасности, грозившей Земле. Что же оно такое? Как ни странно, Бейли снова вспомнился недавний сон. Солнце, которое светило сквозь светонепроницаемые ярусы подземного земного города. Дэниел произнес задумчиво, в той степени, в которой его голос был способен выражать эмоции. «Не уверен, что одобряю ваше поведение, партнер Элайдж». «То, как я блефовал с этим типом, зато сработало. И это не совсем блеф. Я думаю, что Аврора и впрямь интересуется тем, что происходит на Солярии, и Атлбиш это знает. Кстати, спасибо вам за то, что не разоблачили меня». «Это было естественное решение. То, что я поддержал вас, нанесло агенту Атлбишу весьма незначительный вред. Если бы я уличил вас во лжи, вы пострадали бы гораздо сильнее.
При сравнении потенциалов победил более высокий, а, Дэниел?
Так и было, партнер Элайдж. По-моему, тот же процесс, только менее точный, происходит и в человеческом мозгу. Но я повторяю, ваша новая идея небезопасна.
Что за новая идея?
Я не одобряю ваши намерения относительно личных визитов.
Понимаю. Только я в вашем одобрении не нуждаюсь.
Мне были даны определенные инструкции, партнер Элайдж. Что сказал вам вчера агент Грюер в мое отсутствие, я знать не могу. Но что-то он сказал. Это видно из того, как изменилось ваше отношение к делу. В свете моих инструкций я могу догадаться, что именно было сказано. Он, должно быть, предупредил вас, что ситуация на Солярии угрожает безопасности других планет.
Бейли медленно полез за трубкой. Такое случалось с ним постоянно, и он каждый раз приходил в дурное настроение, вспоминая, что здесь курить нельзя. Но ведь солярян всего 20 тысяч. Чем же они могут угрожать кому-либо?
Моих хозяев на Авроре Солярия с некоторых пор стала беспокоить. Я не обладаю всей полнотой информации.
А то немногое, что вы знаете, вам не велено говорить, верно?
Прежде чем открыто обсуждать, следует тщательно во всем разобраться.
Что же такое затеяли соляриане? Создают новое оружие? Или готовят переворот? Или занялись индивидуальным террором? Что могут 20 тысяч человек против сотен миллионов космонитов? Дэниел молчал. «Я все равно это выясню, так и знаете», — сказал Бейли.
«Но не таким путем, каким собрались партнеры, Лайдж. Я получил самые строгие предписания беречь вас.
Но, разумеется, первый закон».
«Усиленная забота. Если придется выбирать между вашей безопасностью и безопасностью другого человека, я должен сохранить вас».
«Конечно. Я понимаю. Если со мной что-нибудь случится, у вас не будет больше предлога оставаться на Солярии, не вызывая при этом осложнений, к которым Аврора еще не готова. Пока жив я, нахожусь на Солярии по ее же приглашению, так что мы можем при необходимости нажимать там и сям, и приходится нас терпеть. А умри я, ситуация изменится. Поэтому вам и наказали беречь Бейли пуще глаза. Я прав, Дэниел?»
«Я не могу ручаться за то, что стоит за данными мне приказами».
«Ладно, не волнуйтесь. Открытое пространство не убьет меня. Если мне и понадобится кое с кем встретиться, переживу. Может быть, даже привыкну».
«Дело не в одном только открытом пространстве, партнер Элайдж. Речь идет о встречах с солярианами. Я их не одобряю».
«Из-за того, что это не понравится космонитам? Что ж поделаешь? Пусть вставляют фильтры в нос и надевают перчатки. Пусть разбрызгивают аэрозоль. А если их утонченные нравы не позволяют им сталкиваться со мной нос к носу, пусть ежатся и краснеют. Но я буду с ними встречаться. Я считаю наши встречи насущной необходимостью».
«Но я не могу этого допустить».
«Вы не можете позволить мне?»
«Вы же знаете, почему, партнер Элайдж».
«Нет, не знаю».
«Но поймите, агента Грюера, который возглавлял следствие со стороны Солярии, отравили. Разве не вытекает отсюда, что если я разрешу вам подвергать себя опасности, показываясь повсюду лично, следующей жертвой непременно станете вы? Нет, я не могу позволить вам покидать эти безопасные стены».
«А как вы собираетесь помешать мне, Дэниел?»
«В случае необходимости даже силой, партнер Элайдж»,
— спокойно ответил Дэниел.
«Даже если придется причинить вам вред. Если я этого не сделаю, вы наверняка погибнете».